Всем привет! В эфире очередной 73-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о веб-разработке «Сделайте мне красиво». И с вами, как всегда, его ведущие Миша и Денис. Привет, Денис.
Привет, Миша. Ну что, 8 из 10?
Да, а чего не хватило? Задора?
Во-первых, задора для одного балла, для последнего вместо веб говорить фронтенд.
Ой, извините.
Ничего страшного. Так, в пришел мы, кстати, поговорили про всякие поиски работы и моральные выборы. Иногда и совместно, иногда нет. Так что слушайте наш пришел, приходите к нам в Телеграм, приходите на наши стримы. Мы будем практиковать соло-стримы, особенно учитывая, что Миша у нас хочет послакать недельку. Буду один стримить, буду, наверное, писать код. Вы посмотрите, как я пишу код. Да. Поржите надо мной. А то, чем мы все время над Мишей ржем. Надо немного смирения добавить мне. Это не поможет, но мы попробуем.
Раньше мы для этих целей добавляли третьего соведущего.
Смешно, да, так и есть. Смешно, потому что правда. Ну что, давай к первой теме.
Давай.
Значит, мы живем в мире удаленной разработки. Я, как человек, который на нее перешел за 2 года до ковида, и опередил всех в этом, столкнулся со всеми сложностями раньше всех и быстрее всех приспособил. Ну как, не быстрее всех, ну, понимаешь, что я имею в виду, не относительно, а просто потому что хедстарт был большой. От этой жизни кайфую. Тем более для меня это сейчас один из немногих способов продолжать профессионально развиваться и не умирать с голоду и зарабатывать деньги. Что довольно прикольно звучит. Но есть люди, которые недовольны удаленностью работы. В частности, один из них — это мой замечательный соведущий Михаил. И сейчас мы поговорим про то, как поддерживать социальные взаимоотношения и зачем вообще их поддерживать в мире распределенной разработки. Ну или просто в распределенном мире. Это снова статья Кристофа Наказава. Я чувствую, он будет следующие несколько месяцев постоянным гостем нашего подкаста, потому что у него что ни статья, то, во-первых, есть что обсудить, а во-вторых, существенно. Ну, то есть, по сути, без воды. Вот, респект ему большой. И давай поговорим про статью.
Да, тут ключевое слово в этой статье — это не просто там удаленная разработка и как с этим жить. Это не про то, что нужно себе Slack настроить и там совместную документацию. Она про inclusion, чтобы люди чувствовали себя вовлеченными, не отодвинутыми. И вот эти вот все хорошие слова. Ну, inclusion хорошо бы и на рабочем месте, но в удаленке это еще сложнее.
И тут он по поводу inclusion говорит, что утечки, которые были из Фейсбука, он связывает в частности с тем, что инклюжена меньше стало. И люди не так относятся к компании по-душевному и совершают утечки. Я считаю, что это натяжка сильная.
Уже 50 тысяч человек. Что... Ну, типа, кто-нибудь что-нибудь да утечет, конечно.
Что ты говоришь, 50?
50 тысяч человек работает в Фейсбуке.
Да. Да, вот я тоже хотел сказать. В тот момент, когда у вас работает больше 100 человек, ну ладно, 300, если у вас все очень хорошо, утечки неизбежны, если у вас нет жестких процессов про это. Потому что все не могут быть вовлечены, и кто-то будет всегда ценить локальный профит больше каких-то абстрактных или долгосрочных профитов. Вот. Поэтому я с этим не согласен, но давай дальше, без относительно этой фигни.
Да, чувак говорит, что я не знаю, скачу я или нет по твоему плану, потому что я не знаю,
какой твой план.
Скачу. Говорит, что самое классное время, которое он проводил на работе, это были рабочие обеды. Вот.
Угу.
Что там люди с друг другом общаются, не только про фронтенд, показывают друг другу фоточки, делятся, что им интересно, обсуждают компанию, личную работу, общую работу и так далее. И этого ему больше всего не хватает на удаленке. И кажется, что именно за счет такого бондинга вообще коллективы и собираются вместе. По этому поводу могу сказать, что да, везде, где я ходил на обеды, я там тех, с кем я ходил на обеды, особенно любил. Вот, когда человек не просто у тебя картинка в Slack'е. Это гораздо приятнее так жить. Вот. Важный
Почему?
Момент, да. Сейчас, одну секунду. Важный момент, что это было абсолютно необязательно. То есть это не то, что там вас HR сажает в круг и говорит, скажите интересный факт о себе. Да? Разговор просто идет. Оно просто само органично происходит. Люди сами делятся, никто никого не заставляет. И из-за этого становится ближе.
Да, но я хотел только сказать... А, во-первых, давай обсудим вообще предпосылку. Почему ты считаешь, что социальные взаимодействия с коллегами важны?
Очень такой широкий термин — социальные взаимодействия.
Ну вот в терминах именно этой статьи я просто решил покороче сформулировать вопрос.
Мне гораздо приятнее иметь дело с тем, с кем у меня есть какие-то личные связи. Да. То есть, если у вас есть человеческое отношение, не обязательно быть супер друзьями, не обязательно крестить вместе детей, но если ты понимаешь, что у человека в голове, что он личность, а не просто коллега, с ним гораздо приятнее иметь дело. Больше того, когда я с какими-то смежниками внезапно на каком-то корпоративе чего-то выпью или там что-нибудь обсужу, мне потом гораздо...
Внезапно тоже живые люди, да?
Что-что?
Внезапно тоже живые люди оказываются.
Да, и гораздо проще подойти, обсудить что-нибудь, договориться о чем-нибудь, попросить помощи, кстати. Это не всегда просто одному человеку попросить помощи у другого. Но если у вас есть отношения вне работы, точнее, ну, ваши отношения не сводятся только к работе, это все сильно упрощает.
Я не согласен с формулировкой «не сводится только к работе», потому что они могут все равно сводиться только к работе, но все равно это смазывает социальные взаимодействия, потому что подойти и просить помощи по поводу рабочего вопроса — это тоже по поводу работы. Просто это как бы решение проблемы там чуть-чуть другим способом, что ок, и вообще должно поощряться. Я имею в виду, вы сами себя должны поощрять тем, что пытаться найти у проблемы разные решения. Вот. И это могут быть все еще рабочие взаимодействия. То есть я не очень согласен, что это не рабочие. Но возникло, но тебе проще их производить, потому что ты в неформальной обстановке пообщался с человеком.
Да, да.
100%. И это в целом эффективнее для работы. То есть это один плюс. Второй плюс — это... А то, что ты говоришь, если это просто картинка в Slack'е, это приводит к тому, что конфликты гораздо сильнее разрастаются.
Да.
То есть если у тебя нет какого-то опыта человеческого общения непрофессионально, не исключительно в тикете или в код-ревью, то спор в код-ревью может перерасти в то, конфликт. Что кого-то придется увольнять из этих двоих людей.
Ой, было дело.
Вот, и это большой минус для компании, большой минус для всех коллег это видеть. И это тоже может быть снято. Вторая тема это, ну, это связанное с прошлым, о чем я говорил. Это, ты знаешь, да, ошибка атрибуции, что такое?
Да.
Когда ты считаешь, что то, что человек опоздал, это потому, что он ленивый, а то, что ты опоздал, это потому, что троллейбус задержал.
Да, я это формулирую так, что в себе мы оцениваем намерение, а в других людях результат.
Ну да, да. Хорошая формулировка, согласен. И если у тебя нет человеческого контакта, то ошибка атрибуции разворачивается по полной. Ты во всем видишь, ты видишь только результат и вообще не видишь намерений, потому что намерения от тебя скрыты. Потому что ты не можешь знать, ну, при асинхронной работе у тебя очень мало способов, если не прикладывать дополнительные усилия, про которые к красноте, вообще узнать о намерениях и подходах человека. А это значит, что любые шероховатости разрастаются из-за ошибки, собственно, ну, мне кажется, в основном из-за ошибки атрибуции.
Тут авторы другие базворды используют, очень популярные. Это эмпатия, осознанность и work-life balance. Не могу перевести.
Ну...
Да, главная еда на вынос. Меня просили это использовать, кстати, в каждом нашем подкасте.
крыши.
Да, это эти наши базворды. Вот, да, без базвордов,
в но принципе, понятно. Но вот мы без базвордов старались сказать.
Да, что
давай теперь, собственно... Я, кстати, хотел сказать, прости, пожалуйста, я хотел сказать по поводу обедов, что те ланчи, о которых он говорит, это не совсем сходить на обед с коллегами.
Это имеется в виду какая-то, типа, позвать на встречу, но на ланч? Что-то
да,
такое?
То есть это имеется в виду организованный раз в сколько-то, и он там даже говорит в сколько, не очень часто, по-моему, говорит. А, но он говорит каждую неделю. Ну, то есть раз в неделю кушаешь, обедаешь, ты чаще, чем раз в неделю. Это специально организованная встреча, на которой обязательно присутствие всех, но не обязательно, чтобы они участвовали во всяких дополнительных движухах. То есть это не совсем обед, это такой специальное такое мероприятие по социализации.
Да, я хотел этот дисклеймер сделать, видимо, поздновато, но я сделаю. Здесь речь идет не о распределенных командах, что у тебя кто-то в Тель-Авиве, кто-то в Нью-Йорке, кто-то еще где-то. То есть все-таки здесь говорится о том, что все работают в какой-то доступности от офиса, но вот договорились видеться иногда, и вот это вот иногда не тратить на, ну, тратить, точнее, в основном не на работу, а на социализацию, построение горизонтальных связей и так далее. То есть с точки зрения вот удаленной работы на непонятную компанию где-то в другом полушарии, это не сработает, к сожалению. Надо чем-то менять.
Нет, подожди, конкретно вот эта тема может сработать.
Ланч,
то есть у него
компом?
Тут есть несколько тем, которые явно личные, но вообще говоря, вот этот ланч, weekly, ну ладно, не будем говорить ланч, weekly social, то, что он называет, то есть еженедельная социалочка.
Социализация.
Да. А она вообще может сработать легко и по созвону. Он, конечно, про это говорит, что типа не очень, но оно может сработать.
Мы в ковид в покер играли. Гораздо лучше, чем ланч. Уже, во-первых, там пивко. Во-вторых, обыгрываешь этих...
Дурачков,
да. А потом мы еще все бабки на благотворительность отправляли и вообще считали себя... Кстати, послушайте, наш пришел. И вообще считали себя просто богами. Пиво попили, дурачков обыграли, еще и задонатили. Вот это жизнь.
Ну, да. То есть я считаю, что... какие-то аспекты того, о чем он говорит, могут быть применены. То есть я с дисклеймером не совсем согласен. Но он часто имеет в виду именно такое. То есть команда распределенная, но она может собраться где-то. Я считаю, что что-то из этого может работать и в других условиях. Вот. И самое интересное в этой социализации еженедельной, что он предлагает готовить какую-то повестку для нее, адженду, не побоюсь
повесточку.
Этого слова.
Повесточку готовить.
Да. И обсуждать какие-то вопросы, которые будут важны и интересны для людей, иногда позволяют им проявить уязвимость в каких-то вопросах или слабость в каких-то вопросах. И вот он приводит примеры вопросов. Я хотел с тобой тоже это обсудить. Короче, я пока просто прочитаю какие-то разные примеры, потом мы это обсудим. Значит, показать свои детские фото и рассказать какую-нибудь историю из детства, видимо. Рассказать подробно со скриншотами и так далее какой-нибудь прошлый проект, который тебе дофига понравился. Ну, то есть не в одной фразе, а прям подробно. Рассказать про место, где ты родился или где ты сейчас живешь. Показать фото, видео, стритвью и рассказать, что в этом месте прикольного, что делает его для тебя особенным. Как ты устраивался на работу, насколько вероятно вообще было здесь оказаться. Что еще? Я чуть-чуть пропущу. А если бы ты не работал тем, кем работаешь сейчас, кем бы ты работал и почему? Расскажи что-то, о чем тебе стыдно вспоминать до сих пор. Что самое глупое ты делал? Что?
После этого меня сразу уволят нафиг.
Но ты можешь отфильтровать. Что самое глупое ты делал ребенком? И и что-то еще в таком духе. Что ты думаешь по поводу такой повестки, вообще таких обсуждений?
Жесть. Это сразу себя в очень некомфортные условия поставить. Ну вот, это вот, вот этот момент, он мне как раз напоминает, что расскажи два интересных факта о себе.
Ну, ты знаешь, я тебе вот что скажу. Это очень... Я не знаю, кстати, он же вроде даже не американец, да? Или американец? Не, наверное, он американец.
Наверное, да.
Короче, это очень американская тема. И самое смешное, что пока... Ты работал вот в американской прям компании?
Нет.
Вот пока ты не поработаешь с американцами, ты не поймешь, как может совмещаться обязаловка с тем, что это реально помогает. Весело? Ну, я не знаю, как это описать. Но, короче, они серьезно к этому относятся и не заставляют тебя делать, и ты реально потихонечку инклюдишься в их странные процессы. Угу. А потом находишь в этих процессах, что они почему-то помогают. То есть, короче, это забавно, но это может работать. Вот.
Окей.
Короче, важная вещь, что ты не обязан это рассказывать. То есть есть типа тема, но рассказывает только тот, кто готов рассказывать.
Это,
как правило, это не больше трети людей.
У меня ассоциация со свадебными конкурсами. Ну вот я не знаю, что с этим делать. Может быть, это нужно пройти пару раз. Вот ты мне задал вопрос, я тебе задам вопрос. Вот у тебя были такие приколы?
Да.
И нормально было? Глаза не закатывал?
Если, короче, была такая тема, типа, например, на какой-то праздник сделать свою смешную фотку.
Mm-hmm.
Или отправить свою смешную фотку.
Это я согласен, так можно делать и нужно.
Вот. А потом на какую-то другую движуху мы, типа, поделились фотками животных своих и рассказали чуть-чуть о них.
Mm-hmm.
Ну, то есть, опять же, не обязательно, а просто потому что... А вот у кого какие животные? Я такой, ну что мне не рассказать про свою кошку? Мне она нравится, у меня есть хорошая фотка. Вот вам фотка.
Okay.
Понимаешь? То есть это не...
Да,
то есть если
да.
бы меня сходу в новой компании попросили рассказать про себя стыдный факт про то, как я дрочу, я бы
удивился. Я бы сказал, во-первых, это не стыдно. Во-вторых, смотрите...
Нет, вот стыдный. То есть какой-нибудь стыдный факт от отеческой мастурбации.
Окей, стыдный факт.
Вот. Да, то есть там, когда ты это делал...
Давай, у нас не пришел. Давай дальше.
Да, у нас все смешалось. Короче, нормальная движуха, особенно когда она нормализована. И тебя, главное, не заставляют. Это очень важно. Давай дальше.
Значит, бадди и менторшип программс. Вот это прямо must, и причем не только для удаленной работы. Значит, вообще, когда к тебе приходит чувак, и ты говоришь, вот это будет твой онбординг бадди, вот ага. это Олег, он знает все, он тебе все расскажет, в скобках не трогай меня, трогай Олега, вот это то, что надо. Горизонтальные связи, вообще нет ничего важнее, да? То есть ты как будто бы сразу заставляешь, плохое слово, да, ставишь человека в ситуацию, когда ему нужно находить общий язык с коллегой. И больше того, оно в контексте помощи и ну, взаимопомощи и вот этого всего. Это супер круто.
У меня есть кое-что, что важнее горизонтальных связей.
Зарплата?
Зарплату получать, да.
Вот. В общем, там он говорит, что вот, может быть, типа, что это не очень хорошо, чтобы лид был или менеджер, потому что, может, ну, ты как бы с ним говоришь с позиции силы, с позиции uh-huh. авторитета, вот это все. Согласен, но в целом вам все равно придется общаться, и все равно это будет твоя позиция как менеджера.
Мне понравился его поинт про то, что не только ментор должен интересоваться, что у тебя происходит, какой у тебя статус, но и твой начальник должен интересоваться, как у тебя с ментором дела.
Да, это 100%.
Это очень важный момент.
Ну, я бы застеснялся такое говорить, даже если были бы проблемы. Ну, типа, представь себе, ты две недели на работе, и такой, что ты, Вася,
проблем,
мне как
вентор. Нет, ты не должен это говорить как проблемы. Угу. Расскажи, помогает ли тебе вообще ментор, или ты считаешь, что это бесполезно, вот так.
Угу. Да, да, это вот, хорошо.
И так ты получишь очень много информации, типа, что он тебе подсказывал. Может быть, там, хочешь человек, который будет больше тебе технически подсказывать, а то мы дали тебе менеджера, типа...
Да.
Может, тебе... Ну, понимаешь. И так ты очень много поймешь, даже если ты... Ну, короче, можно выяснить, не говоря, жалуйся на него.
Угу.
Вот. Короче, важно, чтобы ты в отношениях с ментором... Потому что это все равно отношение силы. Он более опытный, ты менее опытный. И если у вас какая-то фигня, тебе вообще не с кем ее разрешить, потому что вы вне иерархии, некуда эскалировать. Ну, то есть, если совсем фигня, то, понятно, к начальнику пойдешь. Но mm-hmm. если чуть-чуть фигня, то непонятно, стоит ли вообще это эскалировать все. Вот. Но следить по этому стоит. Вот. Это очень хорошая идея, я про это не думал. Теперь буду всегда обращать на это внимание.
Интересно, у тебя будет такой вот онбординг бадди на новой работе?
Посмотрим. Угу. Они похожи на тех, которые могут дать.
Да. Если нет, ты их научи как следует.
Дай да, да, конечно, брат. Всю компанию научу с первых дней.
Ну, да.
Я даже не шучу сейчас. У меня большие планы.
У меня такое... Офф-топ. У меня такое было желание научить нанимать людей, которые меня не наняли. У меня какая-то, знаешь, такая, с одной стороны, личная обида, с другой стороны, блин, если бы я туда попал, я бы им сказал, что все не так. Я бы им всему научил. Вот. Так что, да, будущие работодатели, дело, бойтесь меня.
Я про это думал, кстати, много, потому что у меня такие мысли возникают примерно на 4 собеседованиях из 5, которые я прохожу.
Угу.
В частности, вот на текущее место, куда я принял офер, я сказал человеку, который меня спросил про типы данных в JavaScript, я сказал, серьезно, спрашивать меня про типы данных? Давайте что-нибудь другое. Вот. Ну, то есть, понимаешь, я человек, которого быстро бомбит от всякой фигни на собеседованиях. Но потом я подумал, что я выстраиваю собеседование так, чтобы нанимать людей, с которыми мне комфортно работать.
О-о-о.
Независимых, наглых, которые ставят профессиональный рост и дело выше, не знаю, личных зарплаты, отношений или амбиций. Ну, вровень. С амбициями, поскольку это одно и то же. Вот. Короче, для тех, для которых амбиции — это как раз успех дела общего. Вот. И я могу так выстроить где угодно, но вопрос, нужны ли им такие люди. Может быть, у них так устроено все в плане большой картинки, что им не нужны такие люди.
Да, очень, ну, да, у нас были случаи, да, в каких-то проектах, что мы говорили, нет, этот человек слишком крутой, слишком амбициозный, все такое, нам нечего предложить, ему будет скучно, он уйдет. Ну, типа, что ему делать офер, если
да,
мы не
да,
чувствуем, что он здесь раскроется. Окей, вот, давай.
Поэтому у меня такие порывы регулярные, но я просто понимаю, что либо эти люди научатся и сделают все лучше, либо им просто не надо. А поскольку у них от меня, как от внешнего специалиста, ко мне нет запроса на то, чтобы им помочь, то пусть клупают в своем говне дальше.
Окей. Про колупание. Значит, следующий пункт, который есть в этой статье, это ретроспективы.
Причем я хочу обратить внимание, сразу важный момент,
да,
что это ретроспективы полугодовые 3-6, раз в 3-6 месяцев. То есть это не ретроспективы по результатам
фичи
одного спринта.
Да. Значит, у нас... Нас не... Ну, ладно, я расскажу, что у нас. Давай я сначала расскажу, что в статье. Значит, первое, что говорит, это нужно порадоваться всему, что мы сделали круто. Сказать, прямо похвалить себя. Мы зарелизили вот это, мы то, мы все, мы этого добились и так далее. Значит, обсудить, что хорошо сработало, благодаря чему так произошло. То есть какие моменты в... В наших процессах мы хотим сохранить и приумножить, что нам нравится. Потом, что не так хорошо пошло, и что бы мы хотели поменять. И четвертый отдельный пункт — это как нам более эффективно работать удаленно.
Я бы хотел подчеркнуть только одну вещь, которую ты пропустил. а именно подзаголовки. Мне кажется, это очень важно. Он делит топики, которые нужно обсудить, и, я так понимаю, нужно что-то из каждого этого топика. Это фокус всей команды. То есть, что обсуждение работы команды, это вот то, что ты сказал, то есть общие цели, общая работа, общие процессы. Дальше именно технический проектный фокус, то есть обсуждение проблемы, боли конкретных проектов, конкретных продуктов, тулзов, которые вы используете и так далее. И дальше конкретно на конкретного человека фокус. Вот, да, давай теперь дальше обсудим. То есть ты говорил сейчас все касательно команды в целом. То есть что мы в целом, как мы делали, какие у нас есть общие достижения, которым можно порадоваться, что работает, что мы должны поменять, как мы вместе можем работать более эффективно. Да.
У меня, вот просто про этот кусок хотел сказать, у меня на прошлой работе была такая встреча, которая называлась Company Meeting. Ну, типа, Company — это бизнес-юнит был в Wix.
Ага.
Вот. И вот такие вещи мы обсуждали. И именно оно было направлено на то, чтобы отпраздновать все, что круто, адресовать какие-то проблемы без какой-то критики, знаешь. Ну, вот у нас есть такая проблема. Вот нам приходит вот там из саппорта чаще всего об этом люди говорили, да? Вот мы там не чиним давно такой-то баг. И это было очень прикольно, потому что ты за спринтами не видишь леса, тебя приподнимают вот так вот на полшишки над этим всем, и ты понимаешь, что ты часть большего организма, это прикольная фигня.
Ты знаешь, я вот конкретно к этому энтузиазму не испытывал никогда. То есть мне говорят либо про то, что я уже знаю, либо про то, что вообще никакого отношения ко мне и к моим усилиям не имеет. То есть непонятно, почему мне должно быть интересно слушать.
Понимаю, да. Ну, неинтересно, не слушай. Who cares? Ну, типа.
Не в этом дело. Я как бы и не слушаю, или слушаю, и не вовлекаюсь. Я просто говорю, что ты говоришь, прикольно, что тебя приподнимают. Вот меня приподнимают, и мне не прикольно.
А тебя не приподнимается, есть... ага.
Да, именно.
У меня просто последнее, вот я как начал инвестировать, мне стало очень интересно про бизнесы и как они работают, да? И тут мне рассказывают, как работает наш бизнес. Ну, мне, я понимаю, что это может быть вот мне интересно, но в принципе вот так.
Ну, может, я недостаточно широко пока думаю, потому что вот следующие его пункты, которые спускают ниже фокус обсуждения, проекта, мне гораздо интереснее. Вот в частности, инжиниринг и проджект, значит, это я упоминал, какие системы, тулзы и внешние продукты мы... имеют, ну и просто продукты, не обязательно внешние, не очень хорошо работают и нужно улучшать, значит, смежников обсудить, и как уменьшить время, это что, на созвонах, да?
Не, on call — это на дежурствах.
А это
Ну, дежурство, он кол. Ну,
когда типа... возникает какой-то инцидент, короче.
Нет, даже нет. Ну, это как саппорт других. Вот у нас он кол означал, что ты разгребаешь все проблемы внешних людей, да? То есть у меня есть продукт, которым пользовались другие команды, и их нужно было саппортить. Это не получается, то не получается. Ну, ты в чатике сидишь.
То есть, грубо говоря, если какая-то проблема, ты должен быть быстро готов подсказать, в чем проблема. Ну да, то есть реагировать на инциденты какие-то. Ну да, согласен. И как на это тратить меньше времени. И дальше вот это мне интересно, причем как каждый из этих аспектов. И дальше фокус на людей, это, как я понимаю, больше в тему именно самой статьи. И вот тут я не очень понял, как это можно обсудить хорошо.
Такое ощущение, что вот топики, которые он приводит, они для one-on-one. Но это как будто бы на общей встрече. Он спрашивает, какой прогресс за последние 6 месяцев, что бы ты хотел улучшить, почему ты в этой команде, почему ты остаешься в этой команде и так далее. Я себе не представляю, ну, как это можно делать на открытом форуме, особенно если есть какие-то вот проблемы, да? Или вот как бы ты дальше, чего бы ты дальше хотел в карьерном плане? Очень one-on-one вопросы. То есть, может быть, я не врубаюсь. Можно написать автору, спросить, а это вы при всех ставите там джуна или сеньора и спрашиваете, какие у него карьерные цели? Или все-таки в комнате запираетесь?
При всех. Это при всех. И тут, если ты посмотришь на его пример доски, тут есть аспект похвалить кого-то за что-то, что произошло. И дальше, как бы ты лично хотел развиваться. Я так понимаю, это не очень обязательно, но...
Или да, обязательно, он говорит, что волонтеры. Но... Типа, я бы не выносил ни свои проблемы, ни свой эксайтмент, вот так вот.
Ну, если ты посмотришь 4-6 вещей, которые ты хотели, в которых ты бы хотел улучшиться. Мне кажется, легко любой человек не очень... Ну как, я бы легко написал.
Не очень нарциссичный, да.
Не очень что?
Нарциссичный.
Нет, не очень, наоборот, застенчивый. Угу. Может, типа, рассказать. Ну что, тебе сложно сказать три вещи перед пацанами, ты заслышишь сказать там три вещи, в которых тебе надо расти, мне кажется, легко.
По своей воле согласен. Перед этим посмотрел бы 3-4 такие сходки без меня.
Да, вот. Да, а да, именно так.
Первым
так
никогда в жизни.
Не, я легко вообще без проблем. Если я понимаю... какого типа это должно быть. То есть первым, вообще, в принципе, самым первым я готов, если это моя идея, я знаю, зачем это надо. А иначе мне сложно без фрейминга понять, что я должен сказать. Вот, короче, такие подведения итогов, причем как обычно все ограничиваются просто командной темой. Но вот инженерный фокус тоже очень важен, а он еще добавил people фокус. И я не знаю, как это будет работать, но мне кажется, я бы с удовольствием посмотрел на команду, где это работает, потому что...
Я бы какую-то книжку почитал про исследование.
Да, да, это все очень интересно. Вот, а еще следующий аспект — это помогать людям организовывать их...
Расписание?
Расписание. Угу. И причем иногда прям сесть с человеком и выкинуть там все праздники, прям забронировать время, написать фокус на каждый день, чем человек будет заниматься. Ну, высокоуровневый, не по тике там, понятно. Вот. И это типа ради того, чтобы человек просто научился своим временем управлять. Что ты по этому поводу думаешь?
Ну, это предполагает, что он не умеет им управлять. Ну, типа, я с удовольствием бы так сделал, если бы меня попросили. Я бы из этого не делал какой-то формализованный ритуал, потому что все-таки это немножко наступить на то, ну, на компетенции человека. На самом деле взрослый сеньорный разработчик — это часть его обязанности уметь управлять своим
временем.
Он не
говорит про сеньорного, он говорит «new hires or less experienced engineers». То есть либо не сеньоры, либо совсем новые люди.
Угу. Наверное, да. Не знаю.
Плюс пришел новый сеньор, что ты с ним не захочешь обсудить, как он это делает? Может, что-то подскажется тебе вообще?
Не готов. Ну, у меня есть какие-то вещи, которые возникают сами собой, да? То есть какое-то общее расписание. У нас есть, например, стендапы. Вот. Есть там кто-то, его там смежники хотят дернуть или еще что-то. Не знаю. Редко бывает, но бывает, когда ты там потерял немножко из фокуса, что человек перегружен, да? Он к тебе приходит и говорит, знаешь, от меня ждут 2 задач, но у меня по 4 митинга в день. Что бы ты посоветовал мне с этим сделать? И мы садимся и разгребаем. Это нормальная ерунда. Но в целом это не очень здорово, когда такое происходит. Это значит, кто-то уронил мяч, да? Вот. И опять-таки, я бы попробовал. Может быть, я даже попробовал с той стороны, чтобы меня этому поучили. Потому что это не фиг собачий. И самому-то сложно. За другого человека еще сложнее, мне кажется.
Ну, он говорит, проблема в том... Вот ты говоришь, если бы меня попросили. Проблема в том, что... Он как раз говорит, что новые люди и менее опытные часто даже не знают, ну, или им некомфортно спросить, или даже они не подозревают, что об этом в принципе можно спросить. То есть, может быть, он поэтому проявляет инициативу, и если человек говорит там «нет» или как-то непродуктивно проходит первый разговор, то этот вопрос закрывается.
Угу. Окей. Я, наверное, еще в себе сил не чувствую. сделать чье-то расписание лучше.
Да, просто я так посмотрел, сколько тут всего, еще и заниматься чужим расписанием, я как-то... Но это в любом случае интересный поинт на подумать. А давай к следующему перейдем, который, мне кажется, очень важный. Правда, он, не знаю, насколько это касается именно социального общения, но касается асинхронных команд.
Да, асинхронное принятие решений, говорят.
Он говорит, что когда вы работаете удаленно, особенно в разных часовых поясах, никогда не принимайте решения на встречах, которые требуют присутствия. Ну, имеется в виду, что не принимайте решения на встречах, если присутствуют не все люди, кого это решение касается. Вот так бы я это переформулировал. И в идеале все решения должны вообще быть асинхронными с помощью вашего какого-то медиума коммуникации. Slack, не Slack. У меня вот была команда, которая типа говорила, окей, это интересный вопрос, мы начинаем новый тред. И в Slack начинался новый тред, в который люди писали там по 4 абзаца текста, читали прошлые абзацы текста, писали свои абзацы текста и приходили к какому-то решению.
Угу.
Вот. Что ты скажешь по этому поводу?
У меня было в жизни несколько... У меня есть что сказать на этот счет. Значит, во-первых, так очень круто делают разработчики. Когда ты делаешь RFC, чего угодно, добавляем лоудэш, не добавляем, и люди приходят в issues или в thread и обсуждают, ставят пальцы вверх, пальцы вниз... При этом ты пропустил полдня эту движуху, вечером зашел, смотришь там все кого всего. Ну, такой, ладно, мне нечего добавить. Или наоборот, мне есть что добавить даже после всего сказанного.
Ага.
И это растянутый во времени процесс, но он дает офигенительный результат просто. И потом человек уже, который сделал этот RFC, Request for Comments, если, да, наверное, правильно.
Ого.
Вот. Значит, он потом делает доклад. Вот я вот тут думал так, но я всех выслушал, и мы решили сделать вот так вот. Это очень круто. С обратной стороны, если так не делать. Если так не делать, то будет, как у меня на работе. Пару раз было, что вы даже собираете встречи, собираете, высказались. Вроде бы к чему-то пришли. Потом на следующий день тебе говорят, вот знаешь, вот в нашем главном офисе люди из другого города вышли кофе попить. И решили вообще не так, как вы решали на встречах. И ты такой, да вашу мать, это за что? Вот. Поэтому это должно быть проговорено. Возможно, это не везде применимо, да? Но с точки зрения каких-то больших решений было бы, да, очень круто, чтобы был какой-то протокол асинхронный. У меня исключительно положительные впечатления от того, как это было асинхронно. И бывали очень сильно резко негативные, когда это не асинхронно. И без тебя, тем более. Вообще жесть. Вот. Так что, да, с автором согласен на 100%.
Ну, собственно, без тебя ничем не отличается от чуваки в другом городе решили, что нет. Это одно и то же с разных сторон.
У меня еще было ощущение, что меня позвали и спросили, понимаешь? Перед этим. А потом мы посовещались, и я решил, как говорила моя учительница.
Ну да, проблема такого созвона в том, что если ты хоть кого-то не позвал, или кто-то посчитал, что его не выслушали, это инвалидирует все x умножить на количество разработчиков часов, которые ты потратил на эту встречу. 100%. Потому что все, кто высказались, посчитали, что они зря высказывались, если не приняли в итоге ничего. Все, кто не высказался, посчитали, что они просто непонятно зачем тут сидели. В общем, лучше все делать асинхронно, это точно. Причем даже, по-моему, если вы все в офисе сидите, я бы все равно асинхронно делал.
Да, конечно. У тебя еще и артефакты остаются. То есть я вышел со встречи, я пошел на другую, я забыл, о чем речь. А вот это вот RFC можно пересматривать или тред?
Я к середине встречи забываю, с чего начал.
Ну давай еще там. Я прихожу туда уже в наушниках и слушаю подкаст. Сделайте мне красиво, я вообще не знаю, о чем речь.
Пришел.
Да.
Так, встречаться, а вот встречаться лично, то есть это там намекает на то, что...
Корпоративчики.
Что?
Корпоративчики.
на то, что прошлое не обязательно было лично. Понимаешь, вот что я имел в виду.
Окей.
Вот. Ну да, тут в чистом виде корпоратива, как мы их знаем. Окей. Можно дальше. А это, собственно, все. Так, что ты в целом думаешь по поводу... Тут просто очень много усилий получается на то, чтобы хоть как-то это работало при распределенной команде. Считаешь ли ты, что это нужно делать?
Я не думаю, что это все нужно делать. Я думаю, что каждая команда должна решать, какие лучше. Это хороший пример, которым можно вдохновиться. У меня были хорошие... Был плохой пример, например. Это когда в ковид мы решили, что мы будем сидеть в Дискорде, просто приходить туда поговорить. 2 дня это работало, потом люди перестали туда приходить. Ага. Хороший пример — это то, что мы по пятницам собирались играть в покер. Вот, это был хороший пример. Хороший пример, мы когда с тобой работали в одной организации, ага. Там был такой, такая штука, которая называлась видеоокно. То есть офисы в разных городах, и висит телек с веб-камерой. И ты видишь, как ага. люди там пишут код в другом городе. И можно было подойти, помахать, состроить рожу, или там, типа, ты помахал, кто тебе ответил, ты такой, о, привет, чувак, ты свободен, я тебе сейчас напишу. Ага. Вот. То есть вот такие вот заменители.
То есть спонтанная коммуникация.
Да, 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 это то, чего не хватает. Про то, что нужно встречаться хоть иногда, хоть корпоратив, не корпоратив, неважно. Супер важно. Если работаете в разных городах, в разных офисах, слетаться хотя бы 2 раза в год, то мы к вам в гости, то вы к нам в гости. Супер важно. Если просто удаленная работа, потому что война, эпидемия, все что угодно, раз в неделю не уверен, но договориться, что иногда мы встречаемся в офисе, и в основном это время тратить не на работу, а на общение. Супер важно. Вот как бы вот еда на вынос. У меня и до этого было такое представление, но я укрепился. Укрепился в своем понимании этих процессов. Вот эта статья, она хорошая, мне нравится.
Я все еще считаю, что ты на работе делаешь работу, а за это тебе платят зарплату.
Ну, горизонтальная связь тоже работа. Ну, то есть это часть работы, это помогает работать. Ну, типа...
Просто я смотрю, сколько усилий предпринимается, чтобы люди хоть чуть-чуть друг друга узнали, и чтобы чуть-чуть смазать вот эти все шестеренки. Чё-то я не уверен, что это все того стоит.
Угу. Ты такой одинокий волк. Типа,
я тебя Нет, поставил. Нет, знаешь, но при этом тикет. Я говорил, что я согласен на все эти движухи. Угу. Но если вот меня спросить, готов ли я тратить силы на то, чтобы их прям внедрять в команде, блин, я, честно говоря, не знаю. Вот ты готов взять вот своей полной... Ты вышел в хорошую компанию тимлидить, тебе да. дали команду прикольных чуваков. Что из этого ты будешь прям внедрять? Допустим, у них вообще ничего этого нет. Все сидят по норкам и программируют.
Один-одины.
Ну, один-один это вообще не про это. Да. Один-один обязательно для тех, кто руководитель. Да, так.
Да. Вот эти вот все бади, амбординг, вот это все. Буду пытаться...
А как ты это сделаешь? То есть ты выделишь какого-то чувака или что ты скажешь?
Ну, во-первых, по результатам один-одинов я понимаю, чего люди хотят от своих карьер. Если люди хотят работать с людьми, то первый шаг — это менторить. Вот. Как-то так. Синхронная коммуникация точно да, по крайней мере, по техническим вопросам.
Но про синхронную коммуникацию и принятие решений да, я не говорю тут. Да. Это, мне кажется, просто стандарт и должен быть в любой определенной команде.
Выбить бюджеты да, на какие-то встречи, чтобы видеться хоть иногда.
То есть, то есть ты прям будешь стараться что-то организовывать, чтобы видеться иногда.
Да, это прям... Да.
А, допустим, вы не можете видеться, потому что вы слишком по разным местам, типа...
Ну, в командировку съездить.
Света. Что бы ты сделал? Типа, стал бы ты организовывать какие-нибудь вот те же покеры или что-то
да,
такое?
Да, думаю, да. Собраться в покер. Угу. Я бы спросил, какой-то квиз поиграть, какой-то покер онлайн. Вот это все прикольно.
Окей, вот. Понял тебя.
Не обязаловка, ни в коем случае. Просто...
Ну да, да, если это я все понимаю. Просто я вот именно в таком виде сформулировал. То есть что из этого ты готов организовывать? Угу. И получается, что довольно много ты готов организовывать, и ты считаешь это важным. Я просто... из всего этого считаю важным ретроспективы, наверное.
Ретро, конечно.
И все.
И все.
Ну, кроме вот асинхронный decision-making, его мы исключаем, потому что он не очень про социалку, на мой взгляд, а скорее про эффективное устройство работы. И я не готов даже менторшип-программ, ну, смотря какого размера команда, если там 30 человек, то, наверное, стоит, но если это там 5 человек, то какой-то...
И к вам приходит шестой. Ну, конечно, я бы зарулил на кого-то, иначе ты сам будешь этим ментором. Это ж круто.
Я не против.
Ты кого-то качаешь, да? Кого-то учишь одновременно. Офигенно. Я думаю, что культура просто компании, где я работал в последнее время, на меня так повлияла. Вот это все было, и от этого была польза. Ну, то есть я себя оказался менее покинутым. И вот когда ковид чуть ослаб, и я там стал раз в неделю... Мы договорились, что мы, по-моему, по средам или по пятницам... По средам, по-моему. Мы все в офисе. И мы реально пили кофеек, болтали, вот это все. А ну давай вместе подебажим. Это прикольно. Вот.
Окей, я понял. У нас разные опыты, которые разные приоритеты каких-то вещей ставят. Но я знал, что мы не согласимся друг с другом по этой теме.
А это же и нету универсальной истины. Тебе, вот как ты говорил, тебе так удобнее, а мне так. Это же, да, люди разные.
Окей. Вот. Подскажи мне, поскольку у меня сейчас нет счетчика, сколько мы
проболтали? Мы уже 46 минут в эфире. Вот.
Сколько?
46 минут в эфире.
Окей. Давай тогда перейдем к двум следующим техническим темам.
Да, да.
Сегодня будет подлиннее. Расскажи, что такое CSS-нестинг, Миш.
Это когда ты амперсант ставишь. Ту-дун-тун. Не обязательно. Следующая тема.
Миш, ну мы 46 минут проболтали, а не 146. Давай все-таки.
Окей. Значит, мне немножко, кстати, название не нравится. Я не знаю, почему. Но здесь, да, смысл...
В смысле, тебе не нравится гнездование?
Да.
Это же основная еда на вынос этой статьи, что гнездование — это хорошо.
Гнездование — это хорошо, да. Значит, CSS-нестинг — это последний гвоздь в крышку ненавидимых мной препроцессоров.
А почему? Почему ты не любишь препроцессоры?
Во-первых, на последнем тестовом мне сказали, ты не использовал препроцессоры, и это минус.
Так, ну а препроцессоры-то тут при чем? Ты сам виноват, что их не использовал?
Я не считаю, что это минус. Я считаю, что препроцессоры вообще-то делают какую-то магию, которую ты потом не уверен, в какой код они превратят. Только если ты вот реально разбираешься, их очень легко сделать все плохо. Да? Как только ты начинаешь использовать миксины, форы и вот эту всю ерунду, ты перестаешь контролировать свой код.
Убедительно.
Вот.
Хорошо, давай, вбивай гвоздь тогда.
Значит, у нас уже почти все есть. У нас есть CSS-переменные, которые работают, между прочим, и в рантайме, да? У нас есть всякая опускация через CSS-модули и так далее. Чего не хватало? Не хватало амперсантика. Вот основной аргумент, почему нужно использовать препроцессоры, которые я слышал, это что вот мне не нужно много писать, я написал амперсантик, добавил класс, и оно как-то дальше сделало вложенность, да? Теперь эта проблема будет скоро решена. Я не помню, это тут есть Canayus сразу посмотреть.
Пока это в Safari Technical Preview и со 112-го хрома. Угу, то есть флагом, вроде как пока. В хроме уже есть.
Окей. Ну, пока не надо, но скоро будет. Значит, работает это как... Там будет кое-что. Но для начала это будет неправильно, я сразу скажу. Я скажу, что это работает как амперсант. При процессорах.
Ага.
Значит, можно просто... Вот у нас есть блок названия класса или любой селектор фигурной скобочки. Внутри мы можем дописать еще один блок, и оно будет работать примерно как амперсант, но не совсем. Расскажешь, почему не совсем?
А в чем разница между... Да. Вот смотри, у них есть два примера. Parent... у которого точка parent, у которого в блоке parent написано точка child, и точка parent, у которого внутри ampersand child. Чем они отличаются?
Вау. Я, видимо, потерял этот кусок. Чем они отличаются?
Ну вот, они говорят, что вообще ничем. То есть амперсант можно даже не писать. То есть точка, демо, два валидных способа. Амперсант
ховер,
можно ставить, можно не ставить. То есть он амперсант, пробелы вокруг добавит за тебя.
Да.
Типа. Есть разные тонкости, но мы чуть подальше в это углубимся. А, значит, теперь, если мы хотим написать что-то, что выбирает... Внутри выбирает несколько подклассов, то есть группировку делает. Соответственно, без нестинга мы это делаем, либо просто перечисляем, префикс да. повторяем, либо is пишем, да?
Да.
Правильно?
Да.
То есть, например, вот у них точка демо, is, и дальше классы, которые нужно внутри точка демо замачить эти куски.
Ну, это на той же ноте, как я понимаю, если ты пишешь is.
Да, и нестинг тоже будет under the hood в is разворачиваться. Если ты внутри блока написал что-то через запятую, то это будет is, потому что они не дублируют селектор и код.
И это совершенно потрясающе. Я не думал, что так умно это сделают, пока я не увидел реализацию. То есть разница в том, что оно, ну вот как в тех же препроцессорах, оно просто тебе добавляет этот селектор, и из-за этого у тебя очень растет специфичность. А is, он добавляет минимальную специфичность.
Угу.
То есть когда ты так пишешь, у тебя гораздо меньше шансов что-нибудь поломать. Это очень круто.
Очень. Да, это очень прикольно. Вот. Что еще важного? Ну, в принципе, наверное, все. Да? Оно работает довольно прозрачно. Мы упомянули is, мы упомянули, что амперсант подмачивается. Ну и все, собственно, из интересного. А, ну есть всякие еще медиа, нестящиеся тоже. Но, короче, оставим это для внимательного зрителя.
А мы, наверное, даже знаешь, что сделаем? Мы вторую статью, наверное, приложим, потому что там основное гоча. Гоча.
Не, это мы медиа. Первую тоже приложим. Первую тоже надо приложить с описанием того, что этот нестинг.
Да, это мы сделаем. И тут есть...
Но все это затевалось ради второй статьи, которая рассказывает о всяких заманушечках CSS-нестинга. Да.
Боже,
расскажи про заманушечки.
Слишком обогащаем язык, мне кажется.
Нет, не обогащаем.
Первая заманушечка — это is. Значит, хороший пример. Это, предположим, мы пишем название тега, запятая. Что там у нас? ID, да? ID. Mm-hmm. Тут main, запятая ID intro, и внутри div. И в результате оно разворачивается в is main, запятая intro, div. То есть... Тут даже специфичность, я когда в прошлый раз говорил, я имел в виду, что лишний класс не добавляется, но на самом деле специфичность вообще же можно выкрутить до упора при помощи ID. И вот этот is, он убирает эту специфичность. То есть если вы написали main intro где-то до этого, и оно будет матчиться на именно ID-шке, и кажется, что ID-шки должны победить. Как только вы делаете нестинг, это оборачивается в is.
И ты знаешь, честно говоря, мне кажется, что это больше соответствует духу написанного кода, потому что если 100%. Ты, в принципе, пишешь main и intro и матчишь этому блок, то есть нестинг старается сохранить количество блоков кода таким же, то есть он их не дублирует, что позволило бы решить, допустим, условно проблему, да, специфичности. Но если ты пишешь, что у тебя и main, и intro, кажется, что они для тебя равнозначные.
Да, ну. Дело даже не в равнозначности. Но представь себе, что ты несколько раз по своему CSS обратился к чему-то по ID. Ну вот представим, что сейчас 98-й год, да?
Так,
и ты пишешь по ID. И внутри этого блока ты пишешь по ID. Но так как ты пишешь внутри этого блока и еще и добавляешь, что это div, глаз как бы говорит тебе, что специфичность должна стать выше, а не ниже. То есть ты переопределяешь.
А, я понял.
И в этом гоча. То есть кажется, что ты переопределяешь внутри этого блока, на самом деле нет. Но те, кто мы с Денисом, и те, кто пишут по бему, когда могут, с этой проблемой не сталкиваются. Специфичность всегда минимальная.
Кстати, он говорит, что даже когда просто у тебя не через запятую, а просто body.
Да, да, да.
Все, что внутри div, то body это из body, да, да, а не просто body div.
Да, да. И это немножко гоча. Кажется, что.
Да.
Значит, что для этого сделать? Во-первых, запомнить. А во-вторых, вообще перестаньте обращаться к чему-то по тегу. И все будет хорошо. Это только для ресетов нужны теги. Можно в лейере, кстати, это сделать. Слушай, да, а если... Ты представляешь себе, как сложно сейчас будет смотреть код? Ты
да,
открываешь там лейер, нестинг.
Я, кстати, не... А Google Chrome показывает лейеры у залайненных свойств?
Ну, я пока не писал ничего.
Я тоже. Вот надо на тестовом примере проверить каком-нибудь. Потому что, ну, должны писать. Просто интересно, насколько это видно. Потому что если он не пишет, то их считай, что нету.
Значит, о боже. И про медиазапросы. Представь себе, что ты написал какой-то медиазапрос внутри своего тега или неважно чего. И, ну, там такой пример, что у body есть background blue, но еще есть media all background red. И кто победит?
Uh-huh.
Здесь совершенно та же логика. То есть оно разделится на две части. Одна — это то, что в body попадет background blue, а вторая — что media all из body background red. И победит тот, у кого больше специфичность. Больше специфичность будет у тега. Значит...
Нет, подожди, у них одинаковая специфичность.
Media all и body?
У них одинаковая специфичность, но меняется порядок. Вот в чем прикол. То есть если в body ты напишешь сперва media all, background red, потом background blue, то ты, опять же, в голове можешь подумать, что у тебя будет background blue, потому что он последним написан.
Да.
Но по-настоящему оно развернется так, что body останется с тем, с чем он был, а после оттуда выдернется, собственно, его ребенок, который с той же специфичностью перезапишет все.
Да, я понял.
Просто потому, что порядок. Он после идет, да. Вот и все.
Значит, что в этом плане важно, мне кажется? По крайней мере, пока что это все странно и непонятно. Это линтинг. Надо просто себе бить по рукам при помощи программных средств, чтобы не писать вещи, которые непонятны с первого взгляда. Я думаю так.
Да, и... И просто нужно понимать, что оно развернется все равно в настоящий CSS. Вот. Важно. То есть это не новый способ писать CSS, а это, ну, тоже в каком-то смысле
препроцессор,
который развернется по определенным правилам. Нужно просто эти правила примерно понимать. Если вы пишете какой-то переусложненный код или просто хотите понять, или вас на собеседовании спрашивают, в каком порядке промисы выведутся, ха-ха. Консоль логи выведутся в промисы.
Ну, да, да.
Вот зададут тебе такой вопрос. Вот смотри, CSS нестинг есть. Какого цвета будет body?
Да, за что вообще?
Ха-ха, товарищ майор. А я знаю этот прикол.
Это при каких обстоятельствах мне зададут вопрос, если это будет товарищ майор?
Вот.
Да, интересно. Значит, знаешь, на что похоже вот то, что ты говоришь? На классы, которые появились в JavaScript когда-то при нашей карьере.
А-а-а.
И ты сначала такой, ну, в прототип то, в прототип все, вот типа, знаешь. А сейчас такой, ну, классы. То есть пока что мы будем думать, что оно разворачивается, потом через 5, 10, 40 лет мы привыкнем к этим всем новомодним штучкам. И даже ни о чем думать не придется. Все равно ChatGPT все будет писать, кого я обманываю.
Да, да, какая разница, в принципе.
Так, мы уже час в эфире, но я думаю, что нам нужно еще одну темку пробежать.
Или... Давай одну тему про HTTP-3 приоритизацию расскажем.
Может, оставим? Она такая хорошая. Ну ладно, давай быстро.
А, ты хочешь подробнее? А давай, какую ты хочешь тогда тему? Приложение в MacOS?
Да, давай, это супер быстро. Она, да, она сложная. Значит, в следующей MacOS, которая будет называться Sonoma, и которую можно себе поставить Developer Beta, насколько я понимаю, в Safari можно будет устанавливать веб-сайты как приложение. Они будут в папочке Applications. Я считаю, что это большое дело. Так уже можно делать с приложениями на мобилках. То есть в мобильном Safari тоже можно себе поставить приложение как приложение иконочкой. Но это типа вообще непросто. Ну, это нужно знать, где искать. Вот. Здесь вроде бы все попроще. Значит, у тебя будет просто файл от tdoc. Как я вижу на скриншотах, пока что нету шортката. Может быть, это специально, может быть, нет. В чем прелесть? Во-первых, offline first. То есть можно создавать какие-то веб-приложения, которые будут работать из офлайна. А потом, если что, ходить в этот вот, в интернет. Здесь в этой статье пример с каким-то... SVG-код, не знаю, что это? Какой-то оптимизатор SVG или рисовалка. Вот. Ведет себя точно так же, как и веб-приложение, как и нативное приложение. Для этого нужно создать специальный файлик манифест. В нем можно описать, что можно использовать, что нельзя использовать, ну, например, там, бэк или еще что-то. Из неприятного будет торчать иконка «Открыть в Safari». Ну, это ладно, если пользователь установил, он знает, что это из Safari. Вот. Из хороших новостей, что будут доступны всякие API. Это отсылка нотификаций. Работа с файловой системой и еще что-то, не помню что. И что самое крутое, значит, не обязательно оно будет работать в Safari, оно будет работать в браузере по умолчанию. То есть Apple наконец-то открыл какую-то часть своей инфраструктуры, и можно будет писать веб-приложение, как будто бы это настоящее приложение.
То есть ты можешь написать веб-приложение, которое в Safari не работает, и попросить пользователя сделать другой дефолтный браузер.
Отвратительно. Например, хороший способ — это использовать CSS-нестинг, да, который в Chrome уже есть.
Прекрасная подвеска к прошлой теме. 10 из 10.
Значит, для чего я взял эту тему? Это очень важно идеологически. Сейчас на Apple давят всячески, что, дорогие господа, откройте, дайте возможность ставить альтернативные приложения не только через ваш App Store, и вот это все. Они довольно поздно предоставили API для этих PVA, да, которые работают офлайн. Например, эти вот notification и так далее. Вот. И мне кажется, что они это делают... Ну, они разрешают с собой конкурировать, с одной стороны, с другой стороны, на своих условиях. То есть...
Ну, естественно, что ты ожидал, что они будут делать.
Ну, пока Евросоюз не примет решение, что теперь вы обязаны себе поставить... Ну, да, 5 лет. Да. Или 10, или 100. Я USB-C ждал на айфонах, не знаю, уже очень давно. В общем, это хороший повод поразвлекаться в офлайн-ферст-приложениях.
То есть оно стало лучше, но все еще второго класса, гражданин.
И да, второго класса, и это следующий этот macOS, который выйдет непонятно когда. Но вон, например, очень прикольно показывают, что Spotify, ну, выглядит очень прилично, если взять просто приложение Spotify, да, и его заиспользовать.
Да, можно, да, вполне.
Можно так, например, Telegram, да, у тебя там 5 телеграммов, например. Ну, можно вполне, ставить еще.
А они же, да, независимые полностью. Это как отдельные...
Своя песочница, полностью. Свой логин. Да. Никаких кука тебя не знает и так далее. Очень, очень хорошая штука. Может быть, на стриме попишем что-то такое, что скажешь?
Offline first, типа. Мне нравится. Я вообще давно хотел offline first попробовать что-нибудь сделать.
Сервис-воркеры, веб-воркеры,
вот это все. Да, вот это вот. А то, блин, в реальной работе не возишься с этим, а это очень интересно все.
Да. Да, как-то так.
Оптимистик апдейты, вот это все очень интересно.
Да, да. Так что, блин, у меня есть проблема, у меня нет нормального приложения для ведения своего бюджета.
Все, решено.
Решено. И самое смешное, что я своих подаванов, которых я учу, привожу во фронтенд, заставляю это приложение писать. Но все находят работу вот быстрее, чем я получаю приложение, которое мне нужно. Слишком хорошо учу, поэтому остаюсь без приложения.
Понятно.
Да. Пики.
Да, давай.
CSS Blend Mods. Офигенная штука. Значит, можно... Я даже не знаю, как это описать по радио, на радио, на подкасте. Чтобы текст или картинка смешивалась с фоном, вот так вот, как будто бы она просвечивает.
Но это как? Способы наложения слоев? Подожди, ты включил фоновую музыку?
Да, да, я на пиках включаю.
Окей, это как определять способ наложения слоев в фотошопе?
О, хорош.
Мультиплай, вот этот вот color burn, да, вот да, эти все, да. Они иногда очень полезны бывают.
Да, если ваш дизайнер выпендривается.
Ты решил добавить пришел побольше.
Да, да, да. А ну, саму. Вот. Значит, и второй пик, и, кажется, даже последний, это что такое паскеи? Вот. Значит, крутая штука, чтобы не пользоваться паролями вообще. Ну, это какое-то слишком крутое будущее, вот. Но можно уже почитать, что это такое.
Доверенные устройства, подписанные ключи, автоматическая поддержка браузерами. И в идеальном мире еще между разными экосистемами их шарить, но этого сейчас даже близко нет. Но, в общем, почитайте, если никогда про это не слышали.
Да, и даже можете свое приложение сделать, как будто бы вы криптоэнтузиаст, только без крипты, которая скам.
И без энтузиазма.
Ну, больше часа в эфире, извини, Денис, как есть. Ну что, на этом мы прощаемся. Всего самого крутого. Или как мы прощаемся, забыл.
Мы прощаемся так. Я говорю, во-первых, приходите на наши стримы.
Да.
Приходите в наш Телеграм. Мы записали пришоу. Миша, прокукарикай, пожалуйста.
Кукарикаю.